Людмила Дюбург. Париж встречает дождем. От автора. Лет 20 тому назад Париж встретил меня дождем, но настроение было солнечным. Оно и не могло быть другим, ведь казалось, что все только начиналось. В жизни, в стране, в бизнесе. В начале 90-х мы ринулись открывать за границу, о которой мечтали. Неулыбчивые, настороженные, сохранившие привычки стайного образа жизни, наивные, с кучей комплексов. Первая история о руссо-туриста облика морали как раз о том. Калейдоскоп, мозаика персонажей, оказавшихся на одну неделю вместе в Париже. Это легкая ностальжи по моментам, когда так многого еще не было. Денег, возможностей, разочарований и успехов. Но все же было так много. Надежд, азарта, легкости, уверенности в том, что все получится. Сегодня пасмурно в мире. И Париж здесь ни при чем. Он такой же прекрасный, шумный, безалаберный. Может, лишь только чуть-чуть растерянный. Беспокойство вошло ко всем нам бесшумно, поселилось и как-то незаметно стало частью нас самих. А может, оно и не кончалось никогда, лишь иногда давало передышку? Отец Тьерри Лакруа, одного из персонажей повествования, написал пьесу «Сивиспакем Парапакем». «Хочешь мира, готовься к миру». Месье Лакруа прошел немецкий плен и, видимо, имел полное право переиначить известное выражение. Правда, мир так и не увидел пьесу, как, впрочем, и устойчивого мира. Спустя почти полвека журналист Вера Белова, с которой мы познакомились в том же Париже, написала статью «Только у диких и дряхлых народов история пробивается убийствами». Ее пацифистский призыв не поняли не только в мире, но даже в собственной редакции. Судьбы Тьерри и Веры пересекутся на несколько часов. Два разных характера, две культуры, две страны, но говорить они будут о том общем, что объединяет, о том, что не имеет ни национальности, ни пола, ни религии. Когда иссякнет в мире любовь, закончится человеческая история. Мир, по-моему, активно к тому стремится, взяв курс на саморазрушение. И только крохи любви ко всему настоящему с трудом тормозят этот процесс. Признаюсь, что мысль, озвученная в самом конце двух, в общем-то, незатейливых историй, принадлежит не мне. Но она была нужна для подтверждения того, что самое простое, то самое незатейливое и есть настоящее, то самое главное, что внутри нас. Собственно, все просто. Настоящее — это жизнь. И как бы мы ни вязли в синтетическом, виртуальном, опасном мире, пока есть вкус к жизни, пока инстинкт сохранения ее будет сильнее фатальности конца, у нас будет шанс удержаться. О чем обе истории? О чувствах, отношениях, о вечном и мимолетном, о Париже, о нас, таких разных, живущих суетно, быстро, но способных еще, к счастью, иногда оглядываться, останавливаться и замирать. История первая, ностальгическая. Вера. О руссо-туриста облика морали. «Две любви у меня. Моя страна и Париж». Из репертуара Жозефин Бейкер. 30-е годы. Вместо предисловия. Хорошо помню, как мы с ней познакомились. 2004 год. Париж, Монмартр, лето. Через два столика от меня на открытой террасе одного из 100-тысячных парижских баров сидит худощавая темноволосая женщина. Элегантный наряд, сиреневое платье, сумка в тон обуви кажется несколько неуместным в этом богемном месте. Перед ней нетронутый бокал рислинга. Русская, определяю сразу же, хотя пол лица сиреневой дамы скрывают темные очки, и она не произнесла ни слова. Наших можно вычислить даже по спине, походке, молчанию, взгляду, сумке в тон выглаженным джинсам и прочим деталям закомплексованного когда-то общества, которое, однажды вырвавшись в Европу, пытается то ли потеряться в общей массе, то ли, напротив, выделиться. Главное не слиться. Как вы догадались, что мы из России, недоумеваем мы? Отвечая, нам ставят чуть не в укор начищенные ботинки, броский макияж в любое время дня и ночи, страсть к брендам, расточительство, громкий смех и еще кучу других полуиздевок, полупридирок, которые должны были бы дать понять, что у нас все не как у них. «Ну да», — сказала себе, посмотрев на запотевший стакан на своем столике. «Всегда есть нечто, что нас роднит. Сейчас, например, эти два бокала с вином, налитым из одной бутылки». Рядом раздалось пение. Молодой парень с безмятежным выражением лица выводил что-то из духовной музыки. Было божественно. Русская повернулась в сторону музыканта, сняла очки. Я не видела ее глаз, но была абсолютно уверена, что в них светилось выражение ностальжи. Так европейцы называют способность русских реагировать на музыку. Неясно, почему и почему именно ностальжи. Но, думаю, у меня в этот момент выражение глаз было похожее. Сентиментальность, чувствительность, порывистость — тоже наше. «У вас всегда всего тро». То есть слишком, констатируют французы, то ли иронизируя, то ли удивляясь. Что ж, есть такое. Впрочем, может, просто у нас с вами дозаторы разные? В этот момент к Сиреневой подскочил художник, поймав ее взгляд. Глазки у него были плутоваты, но внешность Модильяни. 15 минут назад он также, схватив мой взгляд, привязался, предложив нарисовать портрет. Творение закончил минут за 10, назвав его русской Джокондой. Естественно, национальную принадлежность определил сам, сразу же, и определил бы, даже если бы я с ним заговорила по-китайски. Также бойко Модильяни обрабатывал незнакомку, имевшую неосторожность одарить его полуулыбкой. Обрадовался и, засыпая комплиментами «О, мадам, шармант!», стал быстренько черкать в своем альбоме, приговаривая про глаза, волосы, этесера. Приблизившись на опасное расстояние, вдохнул аромат духов. «О, шалимар!» Лесть любимому парфюму, видимо, окончательно должна была заставить мадам сдаться. Продолжая игру, уличный художник, мило потупившись, сказал, что все сделает бесплатно. В общем, он все же нарисовал, а она, конечно же, заплатила. Сравнивая рисунки, мы и познакомились. Портреты оказались похожими, чувствовалось, что рука у рисовавшего была крепко набита на Джокондах. Овал лица, губы, нос — все стандартно, как по шаблону, слишком правильно и красиво. И все же, как ни удивительно, но художнику в лучших традициях школы Монмартра удалось уловить и передать настроение моделей. Оставляя за скобками свое собственное, могу сказать, что вот эту легкую грусть, мечтательность, это самое ностальжи он в ней увидел быстро, за отведенные 10 минут. Выяснилось, что в прошлой жизни она тоже была журналистом. Мы и работали в одном здании, только в разных газетах. Позже, когда началась повальная эпоха бизнеса малого и большого, парижская знакомая сделала крутой вираж, создав туристское агентство. Услуги в стране когда-то невыездных граждан оказались востребованными. Да еще как! Будто каждый стремился наверстать упущенное за все предыдущие поколения. Казалось бы, такая красивая сфера деятельности, со стороны посмотреть обзавидуешься. Но она сравнила свое агентство с гаремом, а себя с наложницей. Женский бизнес. Чтобы нравиться, всем угодить надо. Разрулив очередную конфликтную ситуацию, обласкав VIP-шника и заодно его чванливую жену, поторговавшись с ребятами в погонах о сумме платы, чтобы отстали, выслушав трехэтажный мат от одного и послав таким же другого, поунижавшись перед тем, перед этим, перед всеми сразу, стонала. «Ужас! До чего докатилась? Что делаю? Чем занимаюсь?» Та, которая когда-то двумя фразами могла размазать чиновника, банкира, взорвавшегося торговца, а теперь за пару тысяч долларов, готовая бежать к ним, взбивать подушки, пыталась помнить о достоинстве, держать марку и сохранить лицо,